Свежее утро на радио «Спутник».
Ну, а мы, собственно, продолжаем говорить об экономике внимания, теперь уже о другой ее стороне о том, чем это нам грозит, тем людям, которые свое внимание предоставляют. Если в первой половине мы изучали то, зачем, собственно, бизнесу привлекать наше внимание, как они это все монетизируют и как они нас ловят, то сейчас мы поговорим о том, чем все это чревато для нас. Потому что мы свое внимание тратим на всякие товары и услуги, на социальные сети, на информацию совершенно разную, да, и средства массовой информации, книг, фильмов, чего-то еще, и, конечно же, на развлечения.
И вот как во всем этом не сойти с ума?
Да сойти с ума-то еще ладно. Как здесь еще сохранить вообще возможность как-то мыслить? Потому что мы-то, может, и не замечаем того, что скроллинг ленты социальных сетей, мы-то думаем, наверное, что это отдых, а для нашего мозга это все равно работа. Он информацию все равно воспринимает, и как-то так или иначе ее обрабатывает и устает. А потом мы в метро едем и шарики лопаем в телефоне. Очень интеллектуальной функцией занимаемся, да?
Да, казалось бы. Есть такое. Я просто сразу вспоминаю себя и сколько времени я провожу вот при просмотре ленты или соцсетей в телефоне. Действительно, я это воспринимаю как отдых. А мозг, как ты правильно говорил, наверное, меня тихонько проклинает в эти минуты.
Вот. При этом, вся эта история с цифровизацией, насколько я понимаю, если говорить все-таки о позитиве, учит нас больше писать, больше читать и больше думать, потому что это только кажется, что мы все, что мы делаем, это мы скроллим, лайкаем, шерим, репостим и вообще какой-то не особо интеллектуальной деятельностью занимаемся. Но при этом есть такой взгляд, который говорит о том, что мы больше стали писать, мы больше стали читать. Понятно, что не условных Львов Толстых стали больше читать, но стали больше читать сообщений наших друзей и тех же информационных сообщений. Вот. Ну, давай, в общем, во всем разберемся по порядку. С нами на связи Кирилл Николаев, автор книги «Интеллектуальный инсульт. Как в мире роботов остаться человеком и не потерять себя». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, спасибо, что пригласили.
Мы очень рады, тем более, когда узнали, что вы автор такой замечательной книги. Я, правда, честно признаюсь, с ней пока не ознакомился, но мне название уже заинтриговало, собственно, как и тема. Кирилл, а вот для вас вот это привлечение внимания и тот факт, что мы действительно очень на многое сегодня отвлекаемся в течение дня и на соцсети, и на рекламу, и на развлечения, на все что угодно, как это на нас сказывается? Плохо или хорошо?
Хороший вопрос. Слушайте, ну я скажу, наверное, во вступлении, что рост потребления информации, а мы вниманием оплачиваем любую потребляемую информацию через все органы чувств, он начался вместе с промышленной революцией и потихоньку нарастал. Но, объективно говоря, мы заметили вот этот квантовый скачок за последние 25 лет с развитием первого интернета и второго цифровых устройств, которые теперь все время с нами. Вот это был сильнейший драйвер. И получилось так, что мы оказались в роли вот той лягушки, которая сидит в кастрюле, ее медленно подогревают, и она не замечает, как она сварилась. Поэтому, если отвечать на ваш вопрос, то что такое внимание, наука не знает окончательно. И самое смешное, что внимание никто не знает, как измерять. Мое собственное мнение заключается в том, что это ограниченный ресурс, и есть некие инструменты, которые позволяют его восполнять. Можно об этом поговорить чуть попозже. Но идея в чем, что каждую информацию, которую мы потребляем, как я сказал, мы оплачиваем вниманием. По исследованиям Южно-Калифорнийского университета, потребление информации приблизительно за последние 30 лет выросло в 5 раз. И, соответственно, а количество внимания, наш ресурс, он не изменился, его не стало в 5 раз больше. И вот поэтому усталость во второй половине дня или вечером, которую мы испытываем, мое личное мнение, это как раз история, когда информационный поток не останавливается, он продолжается, а платить уже нечего. То есть наше внимание, собственно говоря, уже на исходе.
И вот, возвращаясь к вопросу, становимся ли мы умнее. Просто я сейчас вспомнил ситуацию, что привлекает мое внимание. Да? То есть я, на самом деле, от всех юмористических пабликов, от всех развлекательных пабликов, я отписался на них сознательно, я на них не подписывался, но просто мне на них жалко тратить время. Но однажды в интернете мне попался ролик. Суть этого ролика проста. Там стояла картонная коробка, и в этой картонной коробке отверстие n-ного диаметра. И через это отверстие пролезал кот. А автор ролика с каждым разом уменьшал эту дырочку, и задача была выяснить, а через какое минимальное отверстие этот код пролезет.
Через любой, потому что коты — это жидкость, это все знают.
Ну вот, и я смотрел, там, потратил 3 или 5 минут своего времени, по сути, на абсолютно бесполезный для меня ролик. Я даже забыл диаметр отверстия, через которого пролезает код. Ну вот, мне было просто интересно. Так вот, действительно ли мы умнеем или, наоборот, глупеем благодаря тому, что на нас сваливается колоссальный объемы информации?
Смотрите, это понятие очень относительное. Я объясню, что я имею в виду по поводу умнее или глупее. У меня точно нет ответа на этот вопрос однозначного. Я могу сказать немножко другую позицию свою, что я больше как бы смотрю на качество жизни. И, наверное, ваш вопрос как-то связан с этим. То есть, по идее, если мы умнеем, то наше качество жизни должно становиться лучше. Соответственно, что такое качество жизни, каждый определяет сам. И дальше очень интересная штука, что если очень коротко, то ответить на вас вопрос можно так, что если потребляемая вами информация с утра до вечера позволяет вам улучшить качество вашей жизни, у вас все хорошо. Но чаще всего у 95% людей ситуация другая. То есть информация развлекает, она не меняет качество жизни. То есть она не помогает вам получить новые навыки, как бы получить какие-то новые знания. И ваше качество жизни либо в лучшем случае остается таким же, либо становится.
Угу. А здесь, насколько понимаю, еще важен такой как бы эмоциональный, наверное, что ли, состав, потому что есть люди, которым не очень нравится читать новости, но они вот переживают, они волнуются, поэтому они их читают. То же самое, наверное, кстати, про Инстаграм можно сказать. С точки зрения получения информации, бестолковая социальная сеть, да, то есть я не становлюсь умнее, я не знаю, ничего нового не узнаю, когда я вижу, куда там съездила моя подруга, на какое море, где она загорает, как она фотографирует себя, или там, не знаю, что вот там мой друг сходил на футбол. Ничего в моей жизни это не меняет. Более того, зачастую это еще вызывает некую зависть и ревность, и наоборот, как бы оставляет тебя ни с чем, потому что ты видишь, что вот люди как красиво и интересно живут, а я что, я вот лежу на диване и ленту скроллю. Ну, здорово.
Да, да. Я могу добавить еще, что, смотрите, мы ведь как бы биологические существа, есть такой элемент химии в нас очень серьезный, и информационная зависимость, она ведь как бы гораздо сильнее, чем наркотическая. Да? Не побоюсь этого слова. Почему? Потому что наркотическая, алкогольная, курительная, никотиновая, да, и другие зависимости, они соприкасаются с физическим миром. То есть вам нужно пойти, купить, найти открывашку, как бы, да, бокал, налить, выпить, короче. Это такой процесс достаточно сложный. Информационная зависимость, она самая опасная, по моему мнению, потому что информация поступает сразу в мозг, и вам достаточно своего домашнего устройства. По большому счету все просто. Так вот, отвечая на, вот как бы комментируя то, что вы сейчас сказали, когда мы с вами потребляем, мозг как устроен, что мозг заранее начинает играться с допамином, собственно говоря, и получать удовольствие заранее, до того, как вы начали что-то делать. Поэтому, когда вы начинаете открывать социальную сеть, мозг уже представляет, как ему будет хорошо, потому что социальные сети, компьютерные игры и так далее, и новости, кстати, отчасти, это развлечение, это эмоциональное потребление, которое влияет в первую очередь на эмоции, порождая страх, если мы говорим про новости, порождая зависть или удовольствие, когда мы смотрим, как кому-то хорошо или плохо и так далее. И, соответственно, это история про зависимость. Но, вы правильно все это сказали, это точно не генерирует вам новые знания. Смотрите, наша жизнь устроена таким образом, что нам приходится принимать решения. Плохие, маленькие, тяжелые, сложные, неважно. Но от этих решений, от больших или от маленьких, всегда зависит от...
Кирилл, пропадаете.
Нашей жизни.
А, вот все.
И вот наши решения, они на знаниях, которые у нас есть в поезде. Если знания, скажем так, базируются, знания низкого уровня, то и решения как бы будут таковыми, что качество жизни...
Не очень высокого. Кирилл, ну хорошо, вот пока у нас остается еще немного времени, что с этим делать? Нужно ли следить за тем? Сейчас у современных смартфонов есть возможность смотреть как бы статистику использования.
Сколько времени вы потребили?
Да, статистику использования. Есть приложения специальные, которые ограничивают пользование там социальными сетями или выбранными любыми приложениями. Что делать?
Смотрите, я коротко постараюсь, что нужно, во-первых, в первую очередь понять, что информационное потребление информации ничем не отличается от потребления еды. Если вы хотите быть с избыточным весом, да, и вы хотите вступить в группу риска людей, которые там умрут на 20-30 лет раньше, как бы от сердечно-сосудистых заболеваний, там, сахарного диабета или еще чего-то, это всегда ваша ответственность, это всегда ваше право. Но если вы не хотите, вы следите за едой, вы не едите мороженое каждые 2 часа, вы не едите чебуреки на завтрак, на ужин, на обед и так далее. Здесь то же самое. То есть, по большому счету, в первую очередь нужно как бы принять такой факт, что мы больше не живем в информационно безопасном мире. И это правда. Да? То есть нужно понимать, что информационное поле, в котором мы с вами живем, оно токсично. Оно так же токсично, как... ну, там, условно говоря, фастфуд, который сидит на антибиотиках. И дальше выбор как бы за каждым. То есть если вы хотите, соответственно, минимальные потери иметь, то нужно после осознания этого и после принятия этого факта начать подбирать для себя те инструменты, которые будут подходить
то вам. То есть сделать такой принципы правильного питания и информации. Да, спасибо большое, Кирилл. Кирилл Николаев, автор книги «Интеллектуальный инсульт. Как в мире роботов остаться человеком и не потерять себя», был с нами на прямой связи. А в студии для вас работали Кирилл Бакеев и Игорь Ивановский. Спасибо.